Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» говорим не о событиях, а о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Николай II – император и страстотерпец. Каковы главные итоги его правления и главный итог его жизни? Исцеление слепорожденного человека в Евангелии. Если Богу так просто было исцелить его, то почему этот человек сразу не родился зрячим? Федоровская икона Божией Матери. Как появился этот образ и какую роль сыграл в истории? И начинаем мы радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня 155 лет со дня рождения императора Николая II. Историки очень по-разному оценивают его правление. Кто-то делает акцент на недостатках, которые в итоге привели к катастрофе 1917 года. Кто-то подчеркивает удивительные темпы экономического роста в стране накануне Первой мировой войны. Это во многом результат столыпинских реформ, и они стали возможны в правлении этого императора. Но какими бы ни были оценки Николая II как политика, прославлен он в лике святых совсем не как государственный деятель, а как человек, который в конце своей жизни по-христиански прошел через страдания. И не только он, но вместе с ним и вся его семья и верные слуги. А в христианской системе смыслов ведь самое главное то, с чем человек подходит к финалу своей жизни, как он умирает. Что же сегодня можно сказать о последнем императоре России? На связи с нами Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанович, здравствуйте.
Здравствуйте. Спасибо вам большое за вопрос. Полноценной какой-то объективной оценки сейчас пока дать правлению государя-императора Николая Александровича Романова невозможно. И не будет преувеличением, наверное, сказать, что эта возможность у нас и не предоставится в обозримом будущем. По той простой причине, наверное, что вот эти события, как вы их охарактеризовали кратко, да, совершенно четко, совершенно радикально, к сожалению, большому, делят симпатии, антипатии к государю-императору даже не как человеку, а именно как правителю. Да, с одной стороны, мы видим, что были и безусловные успехи его правления, с другой стороны, конечно, скептик всегда будет говорить о том, что это был слабый правитель, это был человек, который довел империю до развала, в конце концов, еще и сам отрекся в придачу, бросил все на произвол судьбы, и разве можно после этого такого императора вообще считать каким-то полноценным политиком, лидером и так далее? В семейных ценностях, конечно, да, тоже здесь могут какие-то скептики заметить, что, ну да, были очень теплые, очень близкие отношения внутри семьи, но в то же время был и Григорий Распутин, была и Кшесинская, якобы вот все эти контакты, они порочат царскую семью в той или иной форме. Поэтому вот я бы, наверное, не стал сейчас торопиться с какими-то законченными суждениями в отношении его личности даже, и тем более в отношении его правления, в отношении его оценки как политика. Может быть, имеет смысл остановиться на каких-то отдельных признаках, отдельных чертах его характера, которые, конечно, заслуживают осмысления, заслуживают внимания. Ну вот, на мой взгляд, наверное, можно было бы заметить, что государь-император никогда не воспринимал свою власть как нечто такое, что вот делает его зависимым от этой власти полностью на 100%, что это вот такой вообще его огромная-огромная обязанность и долг, огромная ответственность. все, что он делает, это все абсолютно закономерно, справедливо, необходимо для страны. Я бы сказал, что для государя, для последнего нашего императора, была характерна такая особенность, как умение воспринимать перемены, умение чувствовать необходимость перемен. Даже вот так, наверное, лучше сказать. Потому что вот это качество у политиков, у многих, к сожалению, отсутствует. Отсутствует оно, наверное, по одной простой причине. Именно потому, что вот эти люди, они стремятся себя поставить во главу каких-то вот властных полномочий, свои собственные убеждения, свои собственные представления на прекрасном, как говорится. А вот что касается Николая II, то, с одной стороны, вроде бы, мы знаем, есть свидетельства о том, что он в общении со многими людьми был очень терпимым, никогда не повышал голоса, никогда не старался каким-то образом вот заставить собеседника подчиниться своей воле. Но, с другой стороны, при этом многие, опять же, современники отмечали вот такую его черту, как упрямство. Якобы то, что вот он не скажет в глаза, но как бы останется при своем мнении и никогда его не изменит. Ну, вот это вот, опять же, на мой взгляд, наверное, предвзятое суждение. Потому что то, о чем я сказал, вот это стремление, это ощущение необходимости перемен и восприятие этих перемен как то, что они, эти перемены, даже, может быть, и идущие вразрез с какими-то его вот личными установками, я имею в виду, прежде всего, вариант вот третьей июньской монархии, да, введение в России парламента, протопарламента, как там можно его назвать, но в любом случае это уже абсолютно не та система управления, которая была до 1905 года. И ведь это противоречило его представлениям о самодержавной власти. Но он не воспринимает это как что-то ужасное, как что-то такое, что вот приведет страну к катастрофе. Что ни в коем случае нельзя было вводить Думу, нельзя было там расширять полномочия Госсовета и Совета министров и так далее, потому что это якобы может как-то задеть его самодержавную власть. Вот этот вот пример как раз и представляется, на мой взгляд, таким, что государь-император, понимая, что эта система управления абсолютно для России необычная, абсолютно новая, но, может быть, он считал, что это будет лучший вариант, чем, например, сохранение самодержавия любой ценой, в том числе и посредством беспощадного подавления любых оппонентов, любой оппозиции, любого сопротивления. Ведь если мы посмотрим на историю революции 1905 года, собственно, здесь ведь после знаменитого манифеста 17 октября революционное движение раскалывается. И та часть либералов, консерваторов, которые были за реформы, за преобразование, она отходит от поддержки революционеров-радикалов. И Ленин это, кстати, отмечал. И революционерам-радикалам ничего другого не остается, как попытаться поднять вооруженное восстание. Но вот именно восстание вооруженное, оно подавляется. В декабрьское вооруженное восстание в Москве. И вот весь тот период последующий, о котором вы говорили, вот все эти успехи в экономике, они ведь не шли вразрез вот с той уже, как я сказал, сложившейся политической системой Третьей Юнской монархии. Может быть, даже они получились благодаря этой системе, а не вопреки этой системе. И то, что государь-император смог, попытался, во всяком случае, и я полагаю все-таки, что это достаточно удачно у него получалось, может быть, не всегда, но примеры позитивные здесь есть, найти некое поле взаимодействия, поле сотрудничества вот с общественностью через структуры вот того же самого протопарламента, который у нас в России формировался. Ну вот, конечно, роковой чертой, роковым рубежом стала война. Первая мировая, опять же, из жанра альтернативной истории можно рассуждать, что вот если бы ее бы не было, что бы было бы дальше, потому что именно война, вот опять же, как бы к ней не относиться, по каким причинам бы она там не возникала, как бы она там не оправдана была, но она стала решающим фактором, который повлиял вот именно в сторону такого разрушительного характера нашей Российской империи. И революция, собственно, вот эти революционные события, они стали производными от войны, даже независимо от ее каких-то, в общем-то, еще незавершенных итогов. То есть, опять же, возможность победы была отнюдь не такой уж маловероятной. Но, несмотря на это, вот все равно как бы кризис, серьезный кризис власти и кризис экономики, конечно, в первую очередь, он имел место.
Василий Жанович, а к началу Первой мировой войны в каком состоянии была экономика в России?
Самое важное в нашей экономике на тот момент, конечно, это то, что здесь налицо идущие достаточно активно идущие процессы модернизации экономики. Модернизации в широком смысле слова. То есть здесь не просто там увеличение урожайности или расширение посевов, что можно было бы объяснить такими достаточно конъюнктурными соображениями рынка или погодными условиями. У нас и до этого были высокие урожаи, и до этого тоже посевы расширялись. И, в общем-то, вот когда об этом говорят, что вот вам сверхвысокая урожайность была у нас, допустим, в 2013 году, то здесь еще большой вопрос, что надо за это благодарить. Либо погоду хорошую, либо действительно вот Столыпинскую реформу. Но тут ведь дело-то в другом. Дело в том, что вот крестьянское хозяйство и крестьянство, как большинство населения России, понимало, что нужно вести экономику по-другому. Нужно хозяйствовать по-новому, нужно вводить какие-то новации, начиная от банальных каких-то вещей, связанных с удобрением земли и переменной севооборота, и заканчивая применением сельхозтехники. Ну, ладно бы только это. Мы же видим модернизацию и в промышленности тоже. Мы видим здесь и огромную серию буквально вот примеров таких технологических новаций, которые на тот момент были в мировом тренде. Это и автомобили, это и самолеты, это и телефоны, это средства связи, это какие-то новые, допустим, модели паровозов и так далее, и так далее. Новые станки. Это модернизация. Она имела место быть, и вот это, наверное, и было залогом будущего успешного экономического роста России. И отразилось бы это отнюдь не только в сельском хозяйстве, отнюдь не только в земледелии. И, конечно же, война сильно подрывает экономику, хотя даже и в условиях войны, несмотря на войну, ну, трансформация, вот эта модернизация экономическая, правда, уже применительно к военно-промышленному комплексу, она все равно продолжается. Потому что мы видим, например, появляются у нас опытные модели наших именно собственных отечественных разработок танков. Хотя, в общем, в серию они не пошли, но, тем не менее, все-таки проекты были. Причем самые разнообразные. Мы видим и существенное развитие самолетостроения. Начинаются у нас производство уже собственных каких-то авиационных двигателей. Из-за войны сильно пострадала химическая промышленность, потому что Германия была главным партнером нашим вот как раз по сфере химической промышленности. Но, несмотря на это, опять же, и здесь мы тоже, в общем-то, выходим из кризиса. Вот, поэтому, да, и можем, наверное, мы здесь тоже это поставить в заслугу Николаю II. Хотя не лично ему, наверное, а опять же, вот скорее все-таки правительству, даже не всему, может быть, правительству в целом, а отдельным министрам, безусловно, жившему, пока был он жив, Петру Аркадьевичу Столыпину, поскольку это был человек не просто как администратор хороший, это опять же был человек, который умел подбирать команду, умел подбирать людей. Может быть, он сам и не был большим профессионалом в земледелии и в сельском хозяйстве, но те люди, с кем он работал в управлении земледелия, землеустройства в частности, они как раз и делали вот эту эффективную реформу. Ну вот, вот это вот, пожалуй, да, это был некий залог на будущий рост. Но, к сожалению, большому у нас все очень часто приходит к такому вот сослагательному наклонению в истории.
Действительно, очень сложно, наверное, сейчас дать какие-то более или менее хотя бы объективные оценки правлению императора Николая II. Однако мы знаем, чем завершился его жизненный путь. Он прославлен в лике святых как страстотерпец не за достижения свои как государственного деятеля, в общем-то, так оно и не бывает, а именно за принятие, за такое глубоко христианское принятие того страдания, которое выпало на его долю и на долю всей его семьи. И неизвестно, что еще сложнее, самому проходить через страдания или видеть, как, в общем-то, из-за тебя через то же самое проходят твои собственные дети. Вот это удивительный пример, и, наверное, то, что он был христианином, даже несмотря на те неоднозначные эпизоды в биографии его, то, что связано уже с упомянутым вами Распутиным, человеку свойственно ошибаться. Однако итог его жизни таков, что, в общем-то, сейчас он в сонме новомучеников и исповедников Русской Церкви. И думаю, что в личном плане вот эта характеристика может быть для вечности как раз самое главное.
Да, безусловно, потому что вот этот крестный путь на Голгофу, который мы буквально можем, наверное, вот так даже назвать, у каждого свой крест, и, конечно, у государя-императора он был тоже, после отречения от престола и до подвала Ипатьевского дома, здесь мы видим действительно вот, ну, самая главная, наверное, черта – это терпение. Вот поэтому и можно, наверное, оценить, отметить вот этот вот как бы факт страстотерпчества. То есть это терпение страстей. Тех страстей, которые оказались и в стране, и вокруг царской семьи, и вокруг него самого. Ну вот даже если посмотреть на его короткие записи в дневнике, хотя есть почему-то мнение о том, что вот эти записи фальсифицированы, я совершенно не разделяю эту точку зрения. Я считаю, что он вполне искренне все писал. И вот там мы видим, что те отрывочные, обрывочные какие-то свидетельства, которые доходили до него о положении в стране, ну, не могли, наверное, не доходить, да, вот тот же самый приход большевиков к власти или заключение Брестского мира, они вызывали в нем очень такое вот однозначное, я бы сказал, отношение. То есть это осуждение, безусловно, осуждение, такое внутреннее глубокое осуждение вот такого рода действий, такого рода событий. И тем не менее, все равно вот в нем сохраняется некая вера в то, что все-таки это не конец России, это не катастрофа, и Россия возродится. И даже, может быть, независимо от него, независимо от дома Романовых, в конце концов, от его семьи, от его наследника, все равно это возрождение произойдет. Вот эта вера, ну, она сопровождала его, безусловно, я думаю, до последних даже, наверное, минут, секунд его жизни. Вот так, наверное, можно было бы оценить его и как человека, и как правителя, безусловно.
Спасибо вам большое за комментарий.
Спасибо вам.
Василий Жанович Цветков, доктор исторических наук, профессор Московского педагогического государственного университета, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия, и этот текст нередко вызывает вопросы. В ближайшее воскресенье в храмах будет звучать фрагмент из 9 главы Евангелия от Иоанна, где Господь исцеляет слепого от рождения человека. Это исцеление не похоже ни на одно другое. Дело в том, что у этого человека не просто не видели глаза, у него вообще не было глаз. Христос из земли творит ему глаза, велит умыться в купальне Силаам, и тот становится зрячим. То есть Господь своими действиями фактически повторяет акт творения Адама, берет прах, ну, то есть землю, и творит из него жизнь. Но почему же тогда изначально Бог не дал этому человеку глаз, если это было так возможно? Христос ведь говорит, что нет у этой болезни какой-то явной причины, и тем более причины духовной, цитирую, «не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божьи». Как это понимать? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской духовной академии.
Важно понимать, вот чудеса не Господу нужны, они нам нужны. И, соответственно, чудеса Господь тогда творит, когда это вот людям полезно. И в ответ на веру человека. И вот для тех, кто вокруг, кто окружает, для родственников, для апостолов. В этом случае, конечно, Господь выбирает такой путь, чтобы показать, что этот человек действительно был слепой от рождения. Вот. У него нет глаз, он видеть не может, и вот он действительно повторяет акт творения. Да? Вот мы помним, что Адам создан из перстня земной. Более того, само имя Адам происходит от слова «адма» – «земля», обработанная земля, причем по-древнееврейски. Поэтому символ-то очевиден, на самом деле. Господь именно вот это хочет показать всем, продемонстрировать, что он тот же самый творец мира, который когда-то сотворил человека, а теперь не оставил его и не оставляет, он пришел, воплотился, он сопереживает людям, он вместе с людьми. И вот об этом слепом он заботится так же. Понимаете, там вначале это вопрос, какой ставит апостол, кто согрешил, он или родители его, да? Господь хочет сказать, нет, чтобы явились дела Божьи, слава Божия, да, на нем. Вот это вот как раз слава Божия, явленная в творении, она и здесь проявляется при этом исцелении слепого.
Отец Александр, ну тогда, знаете, интересный вопрос, а почему именно в купальню Силаам отправляет Господь этого человека, чтобы он там умылся? Мы в евангельском тексте несколько встречаем наименований, связанных именно с купальнями. Почему?
Ну, вот эти вот большие купели, на самом деле, их можно вместе рассматривать, как вот Фезда или Бет-Хесед, да, и Силаам или Шилоа по-еврейски. Это большие бассейны, в которые накапливалась вода, и они использовались не просто как купальни, как могли подумать, там какие-то общественные бассейны, а общественные бассейны для ритуального очищения или омовения. То есть множество паломников, приходивших в Иерусалим на богослужение из других регионов, да, омывались именно вот в этих купальнях. Там была проточена очень чистая вода, на самом деле. История этой купели очень древняя. Когда-то построил ее царь Езекия в ожидании ассирийского нашествия в 8 веке. И вот источник Гион, около которого, собственно, Иерусалим и вырос, он как бы и снаружи доступен, вот он должен был сделать такой, кажется, внутренний запас воды на случай осады. Был пробит длинный тоннель под землей, 530 метров, он существует, у него прекрасная вода. Вот я по этому тоннелю проходил несколько раз. Это, конечно, ну, не для слабонервных, не для страдающих клаустрофобии людей, скажем так. Потому что там темно, вот. Но вода там до сих пор очень чистая, ее можно умываться, пить. Вот. И она накапливалась, значит, в таком резервуаре. Потом ее уже вот в период второго храма, как раз вот в период построения этого большого радианского прекрасного храма, украсили, сделали огромный этот купель. Ее нашли, на самом деле, не так давно. Вот долгое время она была в забвении, потерялась. Почему? Потому что в V веке, уже в христианской, после разрушения Иерусалима, там выход из Силаамского туннеля был найден, и построили Силаамскую церковь. И вот небольшой такой узенький тоннель, и многих паломников приводили туда, говорили, вот тут та самая Силаамская купель. Чуть больше 10 лет назад вдруг нашли ступеньки, дорогу, построенную Пилатом, ее удалось датировать, то есть там ступени те самые, по которым ходил сам Господь Иисус Христос с апостолами, представляете, там датировка очень точная, там монетки были найдены и прочее. И открылась большая прекрасная купель, и вот туда Господь посылает вот этого слепого. Там причем игра слов, она называется «посланный», да? Почему послан? Ну, вроде Господь посылает слепого, а на самом деле Шила означает как бы отосланный от центра или удаленная купель. В Евангелии такая вот игра слов, понятно, только на еврейском. Цель Господа была какая? То есть человек слепой получил исцеление. А слепые, как люди, скажем так, с тяжелыми пороками считались какими-то грешниками, на них какая-то печать греха там, и так далее. Их все чуждались. Вот видите, даже апостолы задают такой недоуменный вопрос, то есть кто согрешил, он или родители его, да? Ну, это вообще для иудаизма характерно. Всякий телесный порок признавался вот таким прямым последствием греха. Вот. А Господь посылает его в эту купель, чтобы показать, вот он теперь может принимать участие в богослужении, да, вот он может наравне с другими принять все очищения, да, и дальше идти на храмовый город, то есть стать достойным членом общества. Но при этом для слепого это еще и испытание. Вот. То есть не купель исцеляет, не эта вода исцеляет, там не священники в храме 10 прокаженных исцеляют. Исцеляет сам Господь. Но не все догадываются вернуться поблагодарить. Вот со слепым мы видим, он вернулся и ищет Господа. То есть его вера возрастает, и это чудо, очевидно, полезно ему. То есть он и вначале проявил веру на первом этапе, да, почему Господь его исцелил. И потом он ищет Господа Иисуса Христа, он ищет поверить, он смело защищает, кстати, свою веру, это тоже очень важно. То есть на вопрос иудеев, там, что с ним произошло, тот ли это человек на самом деле. Вот родители уклоняются, он говорит, ну, сам возраст имеет, идите спросить у него. А он очень смело исповедует свою веру. Вот это тоже важный момент, то есть вера человека каждого должна расти, и вот вера слепого тоже растет в процессе этого чуда, да. Значит, она проявляется как вера человека смелого. Он готов свою веру отставить, освидетельствовать. Он мало знает о Христе, но знает, что действительно его Господь исцелил. И это чудо Божие, да, потому что он не имел глаз. Только Бог это может сделать. Это очень важное свидетельство. Во-вторых, он благодарен Господу, поэтому его ищет, да, и поклоняется ему. Действительно, как Сыну Божию. В евангельском контексте это очень хорошо видно. И, надо сказать, в целом, вот если посмотреть на повествование о слепом, дальше идет диалог с фарисеями, с учителями. Они слепые, они не видят. Господь прямо об этом говорит. А вот поразительно, что слепой, благодаря своей вере, прозрел. То есть слепые видят, имея веру, а зрячие учителя Израиля оказываются слепыми, потому что они не верят. Вот вокруг вот этой темы прозрения духовного, света, который есть сам Господь, очень важные, на самом деле, богословские темы Евангелия от Иоанна очень часто вращаются. Ну вот это одно из чтений как раз на эту тему.
Отец Александр, а как бы себя-то проверить на предмет слепоты или все-таки наличие зрения? Если мы понимаем, что евангельский текст, он точно так же и к нам относится, как к людям, которые были современниками земной жизни Христа, то вот эта история об исцелении слепорожденного человека, как себя, ну, может быть, какие-то вопросы себе можно задать, чтобы понять, у меня действительно глаза есть или мне только так кажется?
Ну, мне кажется, нам нужно искать, видеть Бога и видеть волю Божию. Вот очень часто мы говорим или признаем как бы свою духовную фиаско, я не знаю воли Божией о самом себе, допустим, там. И люди в поисках воли Божией начинают ездить по отдаленным монастырям, просто по старцам там, и так далее, что вдруг кто ничего не скажет. А вот, потом кто-нибудь скажет, и человек дальше думает, а как это все интерпретировать, или скажут так, что потом не знает, куда деваться. А на самом деле Господь хочет волю свою каждому открыть. Вот если бы мы постарались на самом деле ее увидеть, если бы мы просили Господа, Господи, открой мне свою волю, а даже лучше вот молиться так, как молился, например, святитель Григорий Палама, Господи, просвети тьму мою, да? Господи, просвети тьму мою. То вот эти искренние молитвы, они не останутся неуслышанными, как вот просьба слепого и прочих людей об исцелении. Господь обязательно откроет волю. Для этого не надо никуда ехать. Волю Божию можно взыскать и увидеть, сидя дома у себя, если вот Господу обращаться, молиться. Это вот стремление к свету, к Богу как к свету, я думаю, оно должно быть обязательно определяющим для каждого человека. Еще раз свидетеля Григория Палама напомню. Вот он закончил свою жизнь словами «в горнее к свету». Это вот последнее, что он произнес перед собственной смертью. Вот, наверное, вот у таких великих святых надо учиться.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, руководителя библейского кабинета Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио Вера. Радио Вера представляет. Светлый вечер. На радио Вера.
Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Как сегодня, благодаря гражданской инициативе и поддержке, врачи в регионах начинают делать сложные операции на глаза. Федоровская икона Божией Матери. Какую роль сыграл этот образ в нашей истории? «Поверх барьеров». Рассказ со страниц журнала «Фома» о том, как кандидат наук работал грузчиком. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Вот в воскресенье, кстати, будет День памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Его называют апостолом любви, потому что в его Евангелии любовь – это просто центральная мысль. Он ее повторяет много раз. «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга», – приводит он слова Христа. «Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Благодаря Иоанну Богослову, который на этом центральном тезисе Христа делает акцент, мы теперь все знаем эти слова. Но как эту заповедь реализовать? Вот мне кажется, что сейчас один из ответов на этот вопрос – как раз благотворительные фонды, которые и адресно людям помогают, и системно очень многое меняют в нашей жизни. Один из них – это фонд «Провидение», благодаря которому сложные операции на глаза для недоношенных детей теперь становятся доступны не только в Москве и Петербурге, но и в регионах. Эту проблему, связанную с ретинопатией недоношенных, то есть отслоением сетчатки глаза, вполне возможно, вообще никто бы не заметил, но благодаря фонду «Провидение» она оказалась на слуху, и десяткам детей зрение уже удалось спасти. Вот те самые дела любви. Понятно, человек не может изменить мир, но может что-то внести от себя, чтобы людям вокруг стало легче, а еще и всем нам, заодно дать возможность в этих делах принять участие. И в итоге это работает. Каковы на сегодня главные достижения и главные заботы фонда «Провидение»? На связи с нами учредитель и директор фонда Елена Осипова. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте, Алла. Ну, я расскажу и про то, и про другое. Достижение – это то, что мы наконец-то начали обучать врачей, которые лечат ретинопатию недоношенных в регионах России, и это дало первые плоды. Так, например, мы обучили врачей Дагестана. Это первый пилотный такой проект. И это произошло в январе этого года. И врачи уже провели 7 операций. И когда я разговаривала с врачом, то врач подчеркнула, что лазерную коагуляцию они бы никогда и не начали проводить. А это значит, что эти 7 детей, они были бы слепыми. Когда ты слышишь уже результаты от того, что ты сделал, ты впечатлен и действительно понимаешь, что это Божье дело, и без благословения, наверное, Бога здесь ничего бы не получилось, потому что много различных препятствий встречаешь, и это достижение. Сейчас мы будем обучать врачей в Удмуртии, Смоленска. Это очень здорово, потому что миссия фонда в том числе, чтобы эти срочные операции могли дети получать по всей России, и чтобы ретинопатия недоношенных уже не оставляла слепых детей, потому что это возможно.
То есть фонд таким образом выстраивает работу, чтобы детки из регионов могли лечение получать прямо у себя в больницах и не преодолевать огромных расстояний в Москву или Санкт-Петербург, где врачи уже умеют эти операции делать, и таким образом не теряли драгоценного времени. То есть вот это как раз та самая системная работа, благодаря которой удается существенно повысить уровень региональной медицины.
Да, все верно. К нам стали поступать запросы от врачей из регионов, что они очень хотят обучиться, но не знают, как это сделать. И не только к нам, да, но и к врачам, которые делают эти операции в Москве. И долгое время не могли мы помогать им, но потом мы поняли, как маршрутизацию врачей проводить, в каких больницах могут делать операции. РДКБ, да, больница присоединилась к решению этого вопроса, и мы начали обучать. Врачи очень просили, потому что понимали, что они не могут делать вообще никакие операции у себя на месте, да, как, например, в Дагестане именно такая история произошла. Они не могут ни лазерную коагуляцию делать при ретинопатии недоношенных. Получалось, что все дети с ретинопатией, они слепли, потому что они маленькие, не могут ехать часто, да, потому что если ребенок лежит в реанимации, то его никак не перевезешь, да, невозможно ребенка весом 2 килограмма перевезти в Санкт-Петербург или в Москву на операцию. И поэтому эти дети просто слепли, при этом они, естественно, выживали и становились инвалидами по зрению. конечно, когда человек наблюдает это постоянно, да, у себя и видит, что есть регионы, где по-другому, они начали обращаться и очень слезно просили, можно так сказать, и врачей, и фонд, чтобы мы им помогли. И врач приезжает на 2 недели в Москву, проходит обучение. У нас получилось это все организовать. Обучать получается понемногу врачей, да, то есть нельзя взять, собрать всех врачей и 20 человек обучить, потому что врач обязательно должен провести эту операцию сам. После того, как врач уже под присмотром своих коллег делает эту операцию, он может уехать в свой регион и делать уже там. И первые результаты нашего обучения – это то, что за 3 месяца врач уже успешно прооперировала 7 детей, причем она работает в нескольких клиниках, и она уже может и своих коллег других в Дагестане обучать. Я очень рада, что у нас получилось наконец-то глобально решать проблему ретинопатии недоношенной.
Слушайте, спасибо вам огромное за такие прекрасные новости. Это качественный сдвиг такой в нашей медицине, мне кажется. Низкий поклон и врачам, и фонду ПРО-ведения за то, что вы взялись за эту программу. Знаю при этом, что есть у вас и направление адресной помощи, и среди ваших подопечных есть малыши, кому сложные операции необходимы, и для них вы собираете средства. Расскажите, пожалуйста, вот, насколько понимаю, сейчас остро стоит вопрос о девочке Даше. У нее не со зрением, а со слухом сложности, и тоже это практически с момента рождения выявилось. Какая у нее ситуация и чем можно было бы ей помочь?
Евгеньева Дарья родилась раньше срока, это недоношенный тоже ребенок. У таких детей проблемы разные, да, как мы уже сказали, в данном случае это проблема со слухом. У Даши нейросенсорная тугоухость. Часто надо проходить реабилитацию для того, чтобы развиваться, слышать и иметь возможность обучаться в обычной школе. Сейчас Даше 7 лет только исполнилось. Вы знаете, так для меня тоже символично то, что у меня тоже ребенок Аня, с которой началась история фонда, собственно, она сейчас также развивается примерно как вот Даша. Она тоже, точно так же, как Даша, научилась читать по слогам. Но Аня, она слышит, да, а вот Даша, у нее проблемы со слухом, у нее слуховые импланты на оба уха. Она родилась в Барнауле. Мама очень старается, да, то есть ребенок занимается хореографией, она смышленая, активная. До 3 лет они были уверены, что она, у нее нет проблем со слухом, и что она заговорит и будет как все дети. Но в 3 года они узнали, что вот все-таки есть проблемы. Это означало, что без специальной помощи Даша не сможет заговорить. Ей, конечно же, нашли педагога, врачей, которые начали ей помогать. Но такие детки также нуждаются в реабилитации. И мы сейчас стараемся помочь, чтобы реабилитация состоялась, потому что она платная, и им необходимо 192 тысячи рублей для того, чтобы Даша смогла пройти эту реабилитацию. Такие реабилитации, они всегда дают результат, скачок в развитии, и им это необходимо, потому что она собирается идти в школу в этом году, в сентябре. И мы бы очень хотели им помочь. Помочь можно через наш сайт fond-provedenie.ru либо отправить смс на номер 3443 со словом «помочь» пробелы суммы пожертвования.
А эта реабилитация поможет Даше поставить речь. Сейчас она, вы говорите, учится читать по слогам. А как это возможно? Как ее можно обучить этому?
Для этого как раз и существуют специальные методики на реабилитации, где большое количество специалистов работают с ребенком и помогают научиться навыкам различным, да, и лучше слышать, и читать, и воспроизводить речь.
Я очень надеюсь, что у Даши все получится. и удастся ей попасть на реабилитацию в конце мая уже, да, поскольку в школу-то 1 сентября, значит, надо не откладывать. И, конечно, спасибо вам за вашу работу.
Спасибо вам тоже огромное за то, что вы нас поддерживаете и помогаете.
Елена Осипова, учредитель и руководитель благотворительного фонда «Провидение», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда fond-providenie.ru. Там есть страница Даши Бегеневой и указано несколько способов, как девочку можно поддержать. fond-providenie.ru. Либо в любом поисковике можно ввести название «Благотворительный фонд «Провидение» и перейти на его сайт. Ну а прямо сейчас можно отправить СМС на короткий номер 3443 и в содержании сообщения написать слово «помочь» и через пробел ввести любую сумму пожертвования. 3443 – это короткий номер для СМС, и в содержании сообщения пишем слово «помочь» и через пробел любую сумму. Огромное спасибо всем, кто поддержит Дашу. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
В Москву на этой неделе привезли из Костромы Федоровский образ Божьей Матери. В храме Христа Спасителя святыня пробудет до конца мая. Это замечательная икона, которая сыграла в свое время важную роль в нашей истории. В тот момент, когда в завершении смутного времени принималось решение, кто будет царем. То есть эта икона связана с династией Романовых. Ну а кроме того, так сложилось, что перед Федоровским образом Божьей Матери молятся о детях, о семье и о создании семьи. Это не значит, конечно, что у иконы есть какие-то самостоятельные свойства, но может быть в силу того, что множество людей у этого образа просили и просят Божью Матерь, совершая свое собственное сердечное и душевное усилие, то и молиться как-то легче, ну, как будто бы сообща получается. Подробнее о Федоровской иконе Богородицы узнаем прямо сейчас. В нашей студии иеродиакон Иосаф Синявин, клирик храма Воскресения на Дебре в Костроме, сопровождающий Федоровскую икону Божьей Матери. Отец Иосаф, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще корнями уходит почитание Божьей Матери еще когда ангел Гавриил явился Божьей Матери, сказал: «Радуйся, благодатная». И потом, когда она пошла к Елизавете, к своей родственнице, и когда та ее увидела и воскликнула: «А откуда мне это, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» То есть это уже она почувствовала своим духом, душой, существом, что это уже идет ко мне Матерь Господа моего, что очень важно. И Богородица продолжает после этого, какими словами удивительными, что «отныне меня ублажат все роды». И Господь проявил Матерь Божию в иконах благодатью. Вот есть такое предание, что апостол, евангелист Лука, который следовал в 70 апостолах за Христом, вот он был не только врач и посланник Христов, но он был еще иконописец, что вот он написал иконы. Есть такое благочестивое предание, что Владимирскую и Федоровскую написал тоже евангелист Лука. Но, может, не эти иконы, а вот эти сейчас уже списки, может, от него. Но предание существует. У нас эти две древние иконы, Владимирская и Федоровская. Если на них посмотреть, то они очень похожи друг на друга. Владимирская икона в свое время прославлялась своими чудесами. Несколько раз она спасала от нашествия Тамерлана, вот, Россию. А Федоровская икона в свое время спасла Кострому от нашествия татар. До этого она была у Александра Невского. И что интересно, вот мое мнение, думаю, как она попала в Россию, ведь она написана так же, как и Владимирская икона, на кипарисе. То, что вот раньше писались только это в Византии, эти иконы, она датируется 13 веком, когда Владимирская датируется 12 веком. Но все равно эти иконы, как бы я так думаю, они попали как подарки в свое время, дарились эти иконы в благословение.
Как эта икона оказалась в Костроме?
В Костроме оказалась после того, как князь Александр Невский почил, она просто покинула ставку. Город Городец был на том месте. И она появляется чудом в Костроме, когда князь Василий, это младший брат Александра Невского, после поста в день Успения Божьей Матери гулял по лесу на охоте. И вот увидел на дереве дивно стоящую икону. вот как в Акафисте написано, но не смог ее взять, так как эта икона поднялась выше и спустилась только на следующий день в руки священников. А до этого в день Успения видели, как некий юноша, воин, ходил по Костроме с этой иконой. Вот, и они, увидев его, запомнили лик и потом увидели на иконе, что это Федор Стратилат был. Поэтому как бы и дано ей имя Федоровское.
Каким образом Федоровская икона Божьей Матери оказалась связана с историей дома Романовых?
Ну, это более поздний, когда была у нас смута. Пришел целый крестный ход в Кострому. В это время в Ипатьевском монастыре был молодой князь Михаил Романов, и его просили о том, чтобы он принял на себя возглавить Русь. Ну и мама, инокиня Марфа, она, конечно, очень боялась того, что могли убить сына, могли все, и она, увидев Федоровскую икону, видимо, уже тогда эта Федоровская очень прославлена была, вот она избрала эту икону и ей поручила сына своего, Михаила, 17-летнего, и он, смирившись и предав и свою тоже волю Богородице, принял на себя благословение матери.
Сейчас этот образ постоянно находится в Костроме. На несколько дней вы привезли его сейчас в Москву. Расскажите, пожалуйста, подробнее, каким образом можно было бы с этой иконой встретиться и у нее помолиться?
Ну, с 14 мая она находится, и до 28-го. 28-го мы ее забираем в Кострому обратно.
То есть две недели есть?
Да, ну, да.
Вернее, можно, уже часть времени прошла,
можно сказать, да, да. Это все-таки, слава богу, не несколько дней, чтобы москвичи могли обязательно поклониться Федоровской, потому как, да, это образ чудотворный. Я с этим образом путешествую уже давно. Очень много видел таких проявлений чудес Божьей Матери, когда люди просто менялись даже. Я не считаю, что, ну, что самое главное — это что-то вот получить какое-то чудо. А чудо — это то, что человек что-то увидел, прозрел, поменялся. Это же лучше.
А где в Костроме можно было бы встретиться с этой иконой, помолиться у нее, помолиться Божьей Матери? Расскажите для тех, кто, может быть, в паломничество собирается в Кострому, как лучше было бы это сделать?
Ну, у нас есть Богоявленский кафедральный собор, который находится в Богоявленско-Анастасином монастыре. И там доступ каждый день к иконе, можно сказать, с 8 утра и до 7 вечера. Да, постоянно идет небольшой ручеек к Божьей Матери. Стоят, читают, кто молитву, кто акафист про себя. Батюшки тоже с 12 часов служат молебны перед Федоровским образом. Вот когда мы уезжали, забирали икону, смотрю, стоят люди, а нам надо забирать. А куда увозится икона? Я говорю, в Москву. А мы вот из Москвы приехали. Это было очень приятно. Они поехали как бы домой, и к ним домой едет Владычица Богородица вот в Федоровском образе.
В храме Христа Спасителя каждый день до 28 мая?
С 10 и до 6, а по факту больше. То есть, если народ идет, пускают. Ну, я думаю, что до 8-то, наверное, можно пройти.
Вот. Спасибо вам за комментарий и спасибо за то, что Федоровский образ Божьей Матери привезли в Москву на эти две недели.
Спасибо, Господи.
Иеродиакон Иосаф Синявин, клирик храма Воскресения Христова в Костроме, сопровождающий Федоровскую икону Божьей Матери, был в нашей студии. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты и видео. И сегодня у нас в эфире, опять же, как мне кажется, в преддверии Дня памяти апостола Иоанна Богослова это актуально звучит. Все-таки главная заповедь, которую он в своем Евангелии проводит, это заповедь о любви. Рассказ Дмитрия Сладкова «Поверх барьеров». Представьте, кандидат наук работает грузчиком. Ну, потому что время такое, когда денег на науку нет, а ученым тоже надо как-то кормить семью. И вот вроде бы есть заповедь о любви друг к другу. Она, конечно же, подразумевает и уважение, то есть признание важности каждого человека. Но грузчика люди как будто не замечают. Эту историю для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
Дмитрий Сладков. «Поверх барьеров». Случилось так, что почти сразу после защиты кандидатской мне пришлось пойти работать грузчиком в овощной магазин номер 52 Киевского райпищеторга города Москвы. Рано утром, надев синий сатиновый халат, я выходил из дома и шел по улице Усачева, потом поворачивал налево к вестибюлю метро «Спортивная». В это время на улице уже появлялась чистая публика, спешащая на работу. И что интересно, надев вот этот синий халат, я переставал ощущать на себе взгляды людей. Я как будто бы делался для них стеклянно-прозрачным. И они проходили мимо, не поворачивая глаз, что взрослые солидные товарищи в шляпах, что молоденькие барышни. А вот старик-ассириец из сапожной будки на углу, продавщица из киоска «Союз печати», уборщицы, которые посыпали мокрыми опилками пол в метро, а потом сгребали их широкими щетками, дворники всякие, грузчики из соседнего гастронома, они стали меня узнавать и здороваться уже на третий день. Неважно, был я в синем халате или без него, но все равно через некоторое время все они знали, как меня зовут, хотя нас никто друг другу и не представлял. И вот стою в узком пространстве за прилавком однажды, аккуратно, чтобы не задеть продавщицу Наташу и не рассыпать товар, выстраиваю пирамиду из ящиков с яблоками. Ящики такие, килограммов по 20 каждый, из неструганных планок, все в занозах. Я такой лохматый, потный, на носу грязь, он только что носил мешки с картошкой. Отделенный узким прилавком, совсем рядом со мной стоит очередь из хорошо одетых московских дам. И вот вдруг одна из них, ближняя ко мне в белом замшевом плаще, громко чихает. Совершенно автоматически, тихо и медленно говорю поставленным преподавательским голосом: «Будьте здоровы». Дама смотрит налево, направо, то есть на меня, оборачивается назад и никого не видит. Никого, кто мог бы пожелать ей здоровья. Наверное, от растерянности еще раз чихает в два раза громче. И уже из чистого озорства говорю еще тише и медленнее, с такой эффектированной вежливостью: «Будьте здоровы». Дама вдруг обнаруживает, кто это говорит, секунду смотрит на меня, потом вздрагивает, бледнеет, сжимается в комок, отворачивается и молчит. Или другой случай. Обеденный перерыв. Я в своем синем халате лежу во дворе магазина на лавочке, смотрю на последнее осеннее солнце. Спина ноет, все тело болит. И подъехала иномарка. В те годы вещь нечастая. Выходит молодой человек, как принято говорить, кавказец, одет с иголочки, золотые перстни на пальцах. Подходит ко мне, останавливается в полутора метрах, очень почтительно так говорит в полупоклоне: «Прости, брат, разреши обратиться. Я вижу, что ты здесь не на своем месте, ты здесь случайно. Не обижайся, пожалуйста, на мою просьбу. Мне очень нужен арбуз. Я никак не могу ждать здесь еще час. Помоги, пожалуйста, и прости. А у тебя все образуется, правда». Ну, конечно, я вынес ему арбуз, самый большой. Тогда я только входил в церковь и многого еще не понимал, как, впрочем, не понимаю и сейчас, но кое-что уже почувствовал. Чувствовал, что в церкви слово «брат», оно не случайно. Многообразные границы между людьми, социальные, культурные, языковые, установлены не просто так, и легкомысленные попытки уничтожить или игнорировать их ни к чему хорошему не приводят. Так показывает история. Но да чего же хорошо и правильно, когда человек может обратиться к человеку поверх этих барьеров. В обычной жизни это бывает очень-очень редко.
Рассказ «Поверх барьеров» Дмитрия Сладкова, который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении программы «Целительный Чайковский» на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».